Абдур-Рахман Аль-Гафики, правитель Андалусии. Аль-Гафики походил на Мусу ибн Нусейра и Тарика ибн Зияда своим благородным пылом и возвышенностью устремлений. Из высказываний историков. Повелитель верующих, пятый праведный халиф, Умар ибн Абдул-Азиз, едва успев отряхнуть землю с рук после похорон своего предшественника, Сулеймана ибн Абдул-Малика, взялся за наместников, смещая одних и назначая других. Среди назначенных им был и человек по имени Ас-Самх ибн Малик аль-Хауляни. Умар поручил ему править Андалусией и открытыми для ислама областями, находящимися на территории современной Франции. Новый правитель прибыл в Андалусию и принялся искать себе благих и искренних помощников. Он сказал окружающим его людям: «А остался ли в этих областях кто-нибудь из последователей-сподвижников?» Ему ответили: «Да, о повелитель, у нас здесь живет благородный последователь-сподвижников Абдур-Рахман ибн Абдулла аль-Гафики». Потом они рассказали наместнику о том, что этот последователь-сподвижников хорошо знает книгу Аллаха, глубоко понимает хадисы посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и при этом имеет большой опыт участия в военных походах на пути Аллаха и стремится принять мученическую смерть. Притом, он равнодушен к мирским благам. Потом они сказали ему: он встречался с благородным сподвижником Абдуллахом ибн Умаром ибн Аль-Хаттабом, да будет доволен Аллах им и его отцом, и перенял от него столько знания, сколько пожелал Аллах, и до сих пор идет по его стопам. Ас-Самх ибн Малик Аль-Хауляни пригласил к себе Абдур-Рахмана Аль-Гафики. Когда тот пришел, он почтил его, радушно приняв и усадив рядом с собой. Некоторое время он сидел с Аль-Гафики, задавая ему разные вопросы и советуясь с ним по вопросам, которые были для него не совсем ясными. Он хотел оценить его знания и понять, что за человек перед ним. Он оказался даже более достойным и знающим, чем о нем рассказывали. Наконец, наместник предложил Аль-Гафики поручить ему управление одной из крупных областей Андалусии. Аль-Гафики сказал: «О повелитель, поистине я всего лишь человек из числа простых мусульман. Я приехал в эту землю, чтобы находиться у одной из границ мусульман, и дал обет посвятить себя тому, что угодно Аллаху. И я обнажал меч ради возвышения слова Аллаха на земле. И ты обнаружишь, если будет на то воля Аллаха, что я буду следовать за тобой, словно тень, до тех пор, пока ты будешь придерживаться истины. И я буду слушаться тебя лучше твоих собственных пальцев, до тех пор, пока сам ты будешь покорен Аллаху и его посланнику. И все это я сделаю без назначения на должность наместника или командующего». Спустя немного времени Ас-Самх ибн Малик аль-Хауляни принял решение снарядить войска, чтобы покорить все земли франков, дабы они оказались под покровительством великого исламского государства. После покорения этих земель он рассчитывал добраться до Балкан, а оттуда дойти до Константинополя, чтобы осуществить предсказанное посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, покорение Константинополя. Первым шагом к осуществлению этой важной цели должно было стать покорение города Нарбонна. Это был самый крупный город на соседствовавших с Андалусией французских землях. Каждый раз, когда мусульмане спускались с Пиренеев, они обнаруживали, что город этот стоит на их пути неприступной стеной. Этот город был ключом к остальным французским областям, и для многих он был лакомым куском. Ас-Самх ибн Малик подошел к Нарбонне и предложил им выбор – либо ислам, либо джизия. Жителям города показалось тяжким и то, и другое, и они отказались от обоих предложений. После этого мусульмане стали брать город приступом и обстреливать из метательных орудий. После 4 недель героических атак и боевых подвигов, подобным которых Европа еще не видела, старинный и хорошо укрепленный город оказался в руках мусульман. Полководец, триумфатор, сразу же повел войска на город Тулуза, главный город провинции Аквитания. По его велению, мусульмане поставили вокруг города метательные орудия и начали обстреливать город. Таких орудий Европа еще не знала. Город, хорошо укрепленный и казавшийся неприступным, готов был сдаться. Но тут произошло то, чего никто не ожидал. Предоставим слово французскому востоковеду Рено. Когда мусульманам оставалось полшага для победы, герцог Аквитанский стал поднимать жителей соседних земель на войну с мусульманами. Он послал своих гонцов, которые объехали всю Европу, предупреждая правителей и полководцев о том, что мусульмане могут захватить их земли и увести в плен их женщин и детей. И не осталось в Европе такого народа, который не бросил бы против мусульман своих лучших воинов. В результате собралось весьма многочисленное войско. Это было необъятное войско, которое устремилось навстречу мусульманам, сотрясая землю. Мир еще не видел подобного. Пыль, поднятая ногами и копытами, окутала прилегающие кроны земли так, что не было видно солнца. Когда два войска сблизились, со стороны казалось, будто две огромные горы надвигаются друг на друга. Потом они сошлись в жестокой схватке. Такого сражения история еще не знала. Ас-Самх, или Зама, как они называли его, то и дело появлялся перед нашими войсками, показываясь то тут, то там, перед своим лагерем. Но в конце концов, его поразила стрела, и он упал с коня. Мусульмане, увидев его убитым, лежащим на земле, пали духом. Ряды расстроились, и у нашего войска появилась возможность истребить их всех до одного. Но по милости Всевышнего, командование принял на себя талантливый полководец, которого Европа хорошо узнала позже. Это Абдур-Рахман Аль-Гафики. Он сумел увести войска с места сражения с наименьшими потерями. Мусульмане вернулись в Испанию. Но командующий твердо решил, что непременно вернется вновь. А потом. Вы когда-нибудь видели, как в темную ночь тучи вдруг рассеиваются и появляется полная луна, и заблудившиеся спешат воспользоваться ее светом, и потерявшиеся находят дорогу благодаря ее сиянию? Вот так битва при Тулузе явила миру выдающегося героя ислама Абдур-Рахмана ибн Абдуллаха аль-Гафики. А случалось ли вам видеть, как погибающие от жажды в пустыне вдруг замечают поблескивание воды и протягивают к ней руки, чтобы зачерпнуть живительную влагу? Вот так мусульмане протянули руки к своему великому командующему, ища у него спасения. Они поклялись ему, что будут слушать его и повиноваться ему. И это неудивительно, ведь битва при Тулузе стала первой глубокой раной, нанесенной мусульманам с тех пор, как их ноги ступили на европейскую землю. И Абдур-Рахман аль-Гафики стал целительным бальзамом для этой раны, заботливой рукой, которая прикрыла эту рану, и большим сердцем, которое изливало на нее сострадание и заботу. Печальные известия о беде, которая постигла мусульман на землях франков, причинила боль сердцу халифа в Дамаске. А гибель отважного и бесстрашного воина Ас-Самха ибн Малика аль-Хауляни породила желание отомстить за него. Халифат одобрил присягу, которую воины принесли своему командующему, Абдур-Рахману аль-Гафики, и поручил ему командовать всеми войсками и контролировать всю Андалусию, от края до края, а также уже открытые для ислама области государства франков, предоставив ему при этом свободу действий. И это не вызывает удивления, ведь Абдур-Рахман аль-Гафики был человеком крайне стойким и решительным, и притом богобоязненным, чистым, мудрым и бесстрашным. Абдур-Рахман аль-Гафики, став командующим, сразу занялся возвращением воинам веры в себя. Он сделал все, чтобы они снова почувствовали свое могущество, силу и способность одолеть врага и достичь великой цели, которую ставили перед собой командующие мусульман, начиная с Мусы ибн Нусейра и заканчивая Ас-Самхом ибн Маликом аль-Хауляни. Эти герои собирались из земель франков отправиться в Италию и Германию, а оттуда дойти до Константинополя. Они хотели, чтобы Средиземное море принадлежало мусульманам и называлось морем Шама, а не морем византийцев. Но Абдур-Рахман аль-Гафики понимал, что подготовка к великим битвам начинается с праведности и очищения души. Он был убежден, что ни одна община не сможет достичь своей цели и победить, если крепости ненадежны и подвергаются опасности изнутри. Поэтому он объехал Андалусию, область за областью, веля глашатую объявить людям: «У кого есть жалоба на кого-нибудь из наместников, судью или иного человека, пусть обратится со своей жалобой к командующему, будь то мусульмане или заключивший договор с мусульманами». Потом он стал разбирать жалобы одну за другой, вынося решение в пользу слабого против притеснившего его сильного, возвращая притесненному его ущемленное право и воздавая притеснителю по заслугам. Потом он разобрался с вопросом о насильно отобранных храмах и новопостроенных, возвращая одни прежним владельцам в соответствии с изначальными договорами и разрушая те, которые были построены путем взяточничества. Затем он стал изучать положение своих работников, отстраняя от должности тех, которые показали себя не с лучшей стороны и за которыми было замечено вероломство и различные отклонения. На их место он назначал проверенных людей, в мудрости, компетентности и праведности которых у него не было оснований сомневаться. Каждый раз, приезжая в очередную область, Абдур-Рахман созывал людей в мечеть, после чего обращался к ним с речью, побуждая их сражаться на пути Аллаха, внушая им стремление к мученической смерти и напоминая им о довольстве Аллаха и его награде. Абдур-Рахман сопровождал слова действиями и подкреплял надежды свершениями. С первой минуты после своего назначения Аль-Гафики стал готовить снаряжение для войск, укреплял гарнизоны, строил крепости и мосты. К величайшим сооружениям той эпохи относится и мост в Кордове, Куртуба, столице Андалусии. Это мост через реку Гвадалквивир, предназначенный для перехода воинов и простых людей, а также для спасения людей от потопов. Этот мост считается одним из чудес света. Его длина составляет 800 ба, приблизительно 250 метров. Высота 60, а ширина 20. В те времена это был мост с 18 арками и 19 колоннами. Этот мост существует в Испании до сих пор. Абдур-Рахман устраивал встречи с командующими войсками и знатными, влиятельными жителями каждой области, которую посещал. Он внимательно выслушивал их, записывал все их предложения и извлекал пользу из их советов. Во время таких собраний он много слушал и мало говорил. Аль-Гафики встречался не только с предводителями мусульман, но и с лидерами зиммиев и чужестранцами, находившимися на их территории в соответствии с договором, который они заключили с мусульманами – муахид. Он спрашивал их о том, чего не знал об их областях, и выслушивал их мнения и мысли о положении их правителей и предводителей. Однажды он вызвал к себе одного из влиятельных муахидов, который был родом из земель франков, и стал беседовать с ним на разные темы, а потом спросил: «Почему ваш король Карл не осмеливается воевать с нами и не помогать правителям областей против нас?» Тот ответил: «О повелитель, поистине вы безупречно соблюдаете договор, который мы заключили с вами, и вы имеете право получать правдивые ответы на свои вопросы. Поистине ваш предводитель Муса ибн Нусейр покорил Испанию, а потом вознамерился перейти Пиренеи, которые отделяют Андалусию от наших цветущих земель. Правители областей и священники поспешили к королю и сказали ему: «Это же позор, который ляжет на нас и на наших потомков навеки вечные. Раньше мы о мусульманах только слышали и боялись, что они нападут на нас с востока, а сейчас они взяли и появились с запада. Они захватили всю Испанию вместе с оружием, продовольствием и снаряжением и перешли через горные вершины, которые отделяли нас от них. Это при том, что их численность мала и оружие у них примитивное, и у большинства из них нет даже кольчуги, которая защитила бы его от ударов меча, и боевого коня, который мог бы нести его по полям сражений». Король сказал им: «Я много думал о том, что постигло вас, и долго изучал положение и пришел к выводу, что сейчас мы не должны становиться у них на пути. Это потому, что сейчас они подобны потоку, сметающему все на своем пути и увлекающему все за собой, и бросающему это, где пожелает. Я обнаружил, что у этих людей есть определенные убеждения и намерения, которые заменяют им и многочисленность, и хорошее снаряжение. У них есть вера и искренность, которые заменяют им кольчуги и коней. Лучше подождать, пока их руки не наполнятся трофеями. Тогда у них появятся дома и дворцы, невольницы и слуги, и они начнут бороться за власть. Вот тогда вы без труда одолеете их, приложив совсем немного усилий. Абдур-Рахман аль-Гафики печально склонил голову и горько вздохнул. А потом поднялся со словами: «Спешите на молитву, ибо время ее наступает». Абдур-Рахман аль-Гафики целых 2 года готовился к этому великому походу. Он готовил войска и снаряжение, поднимал боевой дух, наполнял сердца воинов верой. Он также обратился за помощью к правителю Ифрикии, и тот послал к нему своих лучших воинов, пламенно любящих сражения на пути Аллаха и страстно стремящихся к мученичеству. Затем он послал к Усману ибн Абу Нус'а, управляющему приграничными территориями, и велел ему изматывать врага частыми набегами до тех пор, пока он сам не придет со своим огромным войском. Однако Усман, о котором идет речь, питал злобу по отношению к каждому пылкому предводителю с возвышенными устремлениями, вершащему великие деяния, приносящие ему славу и затмевающему остальных предводителей. Следует добавить сюда еще и то, что в одном из прошлых походов против Франции ему досталась дочь герцога Аквитании по имени Менин или Лампагия. А эта Менин была молодой и очень красивой девушкой, в которой юность сочеталась с изнеженностью девушек, выросших во дворцах. Он так страстно любил ее, что она занимала при нем такое высокое положение, какое только может занимать жена. Она уговорила его заключить перемирие с ее отцом и избавить его область, которая была приграничной, от набегов мусульман. Когда ему передали приказ Абдур-Рахмана аль-Гафики совершать набеги на приграничные территории врага, он растерялся, не зная, что делать. В конце концов он написал Абдур-Рахману, что не может нарушить заключенный с герцогом Аквитанским договор до истечения его срока. Аль-Гафики разгневался и написал ему в ответ: «Договор, который ты заключил с этим неверующим без ведома своего предводителя, не обязан соблюдать ни он, ни войско мусульман, и ты обязан исполнить мой приказ без колебаний и промедлений». Отчаявшись переубедить предводителя, Усман ибн Абу Нус'а послал герцогу Аквитанскому гонца, сообщая ему обо всем и советуя ему быть осторожным. Однако люди, посланные Абдур-Рахманом аль-Гафики, следили за каждым шагом Усмана ибн Абу Нус'а и сразу же передали ему о том, что тот связывается с врагом. Аль-Гафики сформировал отряд из лучших воинов, вручил знамя опытному и надежному воину и велел ему доставить к нему Усмана ибн Нус'а живым или мертвым. Этот отряд напал на гарнизон Усмана ибн Абу Нус'а, и им почти удалось его схватить. Но в последний момент, узнав о нападении, он бежал в горы вместе с несколькими воинами. С ним была и Менин, с которой он никогда не расставался и без которой не представлял себе жизнь. Войско, посланное аль-Гафики, бросилось в погоню и окружило их. Усман сражался и защищал себя и Менин, как лев защищает своего львенка. Он сражался, пока не погиб, причем на теле его было бесчисленное множество ран от мечей и копий. Воины покачали головами. Они доставили тело Усмана вместе с красивой принцессой к Абдур-Рахману аль-Гафики. Увидев ее ослепительную красоту, он потупил взор и отвернулся от нее, после чего отправил ее в дар халифу. И прекрасная принцесса франков окончила свои дни в гареме аммиядского халифа в Дамаске.